Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов. Сегодня 29 августа 2022 года. И вот рядом со мной должен появиться мой соведущий Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Угу. Наша тема сегодня, вернее, цикл тем, которые мы открываем этой передачей, называется «Уроки СССР». И суть ее в том, что о Советском Союзе многие сейчас вспоминают, но каждый раз, как я заметил, это происходит в каком-то одном ключе. Либо идет тотальная апологетика Советского Союза, мол, там все было хорошо, или наоборот тотальное отрицание, вот это Мордор, деспотия, там все было плохо. И я еще не встречался с какими-то попытками проанализировать опыт Советского Союза, который все-таки насчитывает 70 лет в российской истории, и как-то выделить из него то, что было позитивно, и то, что надо учесть России в будущем, и то, что она должна не повторять, и то, что было негативно. То есть то, что она именно должна не повторять, и то, что она должна усвоить как позитивный урок. Вот поэтому мне кажется уместным начать эту серию тем, и мы будем ее разбирать, так сказать, структурированно по вопросам. Потому что если это все смешать в одну единую кучу, то тогда вряд ли из этого выйдется какой-то общий эффект. И вот сегодня мы решили начать с темы, которая называется «Национальный вопрос». Это среди прочих тем не самая, может быть, большая и главная, но, во всяком случае, самая актуальная, потому что сейчас идет война, собственно, между республиками бывшего Советского Союза, и, очевидно, это связано с теми национальными проблемами, которые имел сам Советский Союз, и так, как он пытался их разрешить, и какой это в итоге поимело результат, потому что мы имеем сейчас уникальную возможность проследить не только как возникали эти проблемы, ну и что в итоге из них вышло. И вот поэтому в качестве начала мы вот специально подобрались сегодня такой командой, я и Вадим Кирюхин, потому что мне хотелось бы, чтобы не только люди, которые имели опыт советской жизни и поделятся, естественно, своими мнениями, впечатлениями, но и те, которые его не имели, могли бы высказать свой современный взгляд на эту проблему. И таким образом могли бы понять, что из этого опыта является наиболее актуальным сейчас, и что будет являться актуальным в будущем. Как твое мнение, Вадим?
Ну, вы сказали то, что это не самая, скажем так, актуальная тема, национальный вопрос, но это не то, что погубило Советский Союз. А мне кажется, что как раз ни экономика, ни там вражеские какие-то агенты, ни что-то, а именно национальный вопрос был ключевым моментом, из-за которого как раз Союз и распался. Потому что, собственно, Горбачев и начал с того, что, вы знаете, у нас был какой-то договор, который заключила БССР, ОССР, РСФСР и ЗФСР, да, вот так, Закавказская Федеративная Республика. И вот нам надо его обновить, собственно говоря, это послужило таким каким-то юридическим примером, юридической такой базой, с которой и начали отвинчивать гайки в Советском Союзе. Это первый момент. А второй момент, сам тот конфликт, который сейчас происходит, который, особо остро проявляется, конечно, на Украине, но он тлел и до этого. Эти конфликты происходили и в республиках РСФСР, которые сейчас называются республики, тогда это автономные округа были. И вот все это произошло именно потому, что решили в СССР, что надо показать всему миру о том, что мы такая вот не тюрьма народов больше, что мы такая страна с дружбой народов, у которой и название-то не национальное, да, а название такое чисто политическое, союз. союз и отображающий экономическое развитие советских республик, социалистических. То есть не было какого-то названия, связанного с народом. Угу. Поэтому, да, я считаю, что эта тема актуальна и на самом деле основополагающая.
Угу. Я согласен с тобой, Вадим, потому что, во-первых, действительно распил исторической России, в частности Советского Союза, который принял форму, да, Советского Союза. Он произошел именно по этим национальным границам, которые, кстати, неоднократно в процессе жизни Советского Союза переиначивались. Но, кроме того, это все-таки надо понять, что это имеет некую давнюю историю. Вообще-то, если посмотреть, там, допустим, на титулы российских царей, я даже не императоров скажу, то вы увидите такую длинную перечень, так сказать, государей, император всероссийский, там царь польский, там великий князь финляндский и прочее, прочее, прочее. Самый, кстати, длинный и пышный титул в этом смысле был у Лжедмитрия. Вот у него каждый, с каждым царем он, так сказать, менялся, но Лжедмитрий был самый длинный. И это отражало отчасти, во-первых, конечно, национальную структуру и эволюцию России, которая с княжества Московского расширялась, так сказать, все дальше и дальше. Я не беру предысторию княжества Московского, говорю просто после. И как бы добавление, так сказать, новых титулов как бы придавало весомости государю. Это происходило примерно до Петра I, который взял на себя титул императора, который тоже, кстати, не сразу признали. Но, тем не менее, после этого наиболее радикальный поворот в этой истории провела как бы немка Екатерина II. Потому что именно она первой усмотрела всю опасность вот этого деления России на всякие там княжества, подкняжества, государства и полугосударства. И упразднила их тотально всех. То есть она провела, так сказать, национальную реформу, в ходе которой Россия была поделена на губернии. Во главе им были губернаторы, и все, больше никаких ни царств казанских, ни, княже, ни царств финляндских, там ничего, ничего больше этого не было. И надо сказать, что это по нашему времени революционное событие, когда вот упразднили все, как говорится, национальные привилегии, мы так бы могли это сказать. Оно, тем не менее, было воспринято вполне спокойно, и Россия существовала, вот, поделенная на губернии, вполне благополучно. Но, как бы, видимо, какой-то зуд национальный все-таки был, в том числе и в российской элите. Наверное, в сегодняшнем политическом языке я назвал бы его «Горбачевщиной». То есть, когда ты имеешь крепкое государство, во главе которого становишься во главе, но не знаешь толком, что делать, да, то кажется, а что бы тут немножко не улучшить, не подправить. Вы знаете, вот здесь вот какую-нибудь завитушечку сделать, понимаете, вот такой мой личный штрих. И вот первым таким Горбачевым, я бы сказал, 19 века стал Александр I. Вот именно при нем обязаны, так сказать, существованию и царства польского, и великого княжества финляндского. В общем, короче говоря, всего того, что раньше в структуре, так сказать, России не существовало. Ну и после этого процесс шатка-валка, так сказать, пошел. Вот, он то сокращался, то увеличивался, но второе дыхание он обрел при Советском Союзе. Потому что, надо сказать, что идейная платформа большевиков состояло в том, что мы создаем всемирное государство трудящихся. Об этом вот лучше всего говорит символика Советского Союза. Это вот земной шар с серпом и молотом, обрамленный там серпами и колосьями там, и так далее. И надо сказать, что этот герб создавался при Ленине, да, и при его непосредственном участии. То есть он был одним из тех, кто редактировал, как говорится, этот проект. И в этом смысле вот это вот богатство наций, которые объединяются в единый Советский Союз, оно считалось как бы позитивным фактором. То есть из России, когда стало понятно, что мировая революция не произойдет вот прямо сейчас на два щелчка, чуть ли не в 18, 19, 20 годах прошлого века, то была попытка сделана из Советского Союза сделать такой прообраз будущего социалистического мира или коммунистического, скажем так, всемирного государства трудящихся. Вот тогда была модна такая формула. И вот именно по этой причине Советский Союз сохранил вот это вот деление, которое в дальнейшем еще дробилось, множилось. И на самом деле не просто ограничивалось автономными округами, была целая ступень. Были союзные республики. Помимо этого были автономные республики. Помимо этого были автономные области. А помимо автономных областей были еще и автономные округа. Часть из них, там одна включалась в другую, часть не включалась. Но, короче говоря, это вот дробное деление, оно создало, в общем-то, базу для той вот национальной, я не скажу разобщенности, но различий, которые становились, ну, с развитием ситуации совершенно фантастическими. Ну, например, было, там, я уже перескакивая этапы скажу, Союзная Республика Эстония, в которой было там, если я не ошибаюсь, 1,2 миллиона жителей. Но по статусу, как союзная республика, она равнялась такой союзной республике, как РСФСР, у которой было там, я не знаю, там около 180 миллионов жителей. Вот, как вы понимаете, да, права каждого конкретного из этих 2 миллионов жителей было чуть-чуть так в 9 раз выше, чем, то есть не в 9, а в 90 даже, наверное, раз выше, чем у каждого жителя России. И это создавало, так сказать, реальную проблему. То есть оказывалось, что в равном государстве как-то все граждане не очень сильно равны, потому что у них, так сказать, есть гораздо более высокий уровень представительства, чем у других, а следственно возможность лоббировать свои интересы и, соответственно, доводить их до, так сказать, высшего руководства. Результатом этого, среди прочего, явилось то, что это вылилось в такую политику как бы задабривания экономическим развитием вот этих вот окраинных наций. То есть у нас Прибалтика, так сказать, считалась в Советском Союзе чуть ли не витриной Советского Союза. А почему? Потому что в нее шли инвестиции. Потому что она фактически, мало чего производя, ну там просто ничего нет. Там, но помимо валунов, оставшихся от ледникового периода, и, так сказать, молочного скота, поскольку он пасется на этих пастбищах, так сказать, с травой, там как бы земледелие, так сказать, тоже нормальное, невозможно там в плане рожь какую-то посеять, овес, так далее. Вот. В результате это выродилось в то, что туда пошли огромные инвестиции. Вот за счет чего жила Прибалтика, ну, скажем, в 90-е годы? За счет портов, через который шел экспорт. А почему шел экспорт из России? Да потому что они были там построены. А кем построены? Да вот той же самой Советским Союзом. Ну, построены, реконструированы, потому что часть из них бралась, так сказать, из исторических немецких портов или, так сказать, исторических областей, которые там были. Но факт то, что, как следствие, создавались диспропорции, которые, в свою очередь, оказывали, ну, я бы сказал, развращающее влияние на население этих стран. Понимаете, получалось так, что когда, ну, вы живете, грубо говоря, не по доходам, и на вас работает вся остальная страна, и это происходит в течение десятилетий, то это рождает какое-то чувство собственной, как бы, национальной гордости и обособленности. Вот смотрите, вот я живу лучше вас всех, да, значит, я вот такой самый достойный. Понимаете, вот эта вот база национализма местного, которая особенно ярко проявился в Прибалтике, но и не только в ней, в частности, там в отдельных республиках Закавказья, там взять ту же самую Грузию, он подпитывался, в частности, за счет того, что в них шли, как говорится, избыточные вливания за счет всей остальной страны. И как бы это приподнимало в сознании, так сказать, всех остальных людей. Вот мы живем лучше вас в едином Советском Союзе, а вы вот тут вот где-то в центральной России там живете в дерьме. Ну, значит, мы лучше вас. Понимаете? То есть та политика, которую проводило советское государство, вроде бы в благих интересах, да, на самом деле она имела свой оборотный эффект, который сказался сейчас. И в частности в момент раздела. Потому что, ну, какие были вот наиболее активные, если можно так выразиться, антисоветские республики. Да, это именно те, в которые шло наибольшее финансирование. Это республики Прибалтики, Закавказье, Украина. Вот так. Ровно. Пожалуйста, да, Вадим.
Ну, во-первых, вы затронули здесь вопрос скорее национальных элит, то есть когда деньги вливаются, то здесь не у граждан становится, и когда маленькая республика имеет такие же права, как и большие, то здесь не у граждан, а здесь у национальной элиты. У РСФСР никакой национальной элиты не было, и поэтому пришли к власти антинациональная элита в России, по сути дела. А там пришли, да, свои собственные национальные элиты, которых пестовали, которые воспитывали, которые стали заниматься, естественно, национализмом, как только у них дорвались до власти, оторвались от Союза. Это первый момент. Второй момент, значит, по поводу национальных республик и автономных республик и автономных округов. Они существуют до сих пор в России. Но только называется уже не автономная республика, а прямо называются как республика, например. Одна единственная у нас автономная область еврейская с Биробиджаном. А многие из автономных округов, единственный, кстати, автономный округ, который существует как независимый, это Чукотский, где был Абрамович. Все остальные, они действительно как матрешки, регионы матрешки входят в какие-то другие. И в 2000-е годы был такой момент популярный, не то чтобы популярный, но во всяком случае их тогда сливали, помните, в единые регионы. Вот. И это стало одним... Да?
Некоторые из них, я хотел сказать. Ага, да, там в Красноярске, по-моему, округ, да, влили там Ямало-Ненецкий, да, или что-то в этом духе.
Я не могу сейчас помнить, какие
были. Ну, не важно, там, это детали.
Там, по-моему, было 5 слияний, они были, причем в разные годы, это не какое-то такое единовременное событие. Путин, он любит делать, скажем так, постепенно какие-то вещи, чтобы было вот непонятно, куда это движется. Вот пусть люди сами додумают, пусть сами интерпретируют, как хотят. Ну и, собственно говоря, это интерпретировалось, как вот, знаете, он сейчас укрепляет государство, восстанавливает, но потом движение достаточно быстро остановилось, то есть это такой, как... чего-то достигли, какого-то результата, который там они хотели, и на этом остановились. И следующий момент. Ну, вообще, в принципе, для федерации это абсолютно нормально, что субъекты федерации, независимо от своего размера, от количества жителей в нем, имеют равный статус. То есть здесь есть две палаты парламента, да, федерации, как правило. Одна палата, это которая голосует полностью всей страной, то есть у каждого жителя свой собственный голос есть один, а другая верхняя палата по субъектам. То есть, ну вот у нас в данном случае Совет Федерации по два представителя от каждого субъекта, и они причем не голосуются, их там фактически назначает губернатор и законодательный орган власти региона, и вот это как бы представительство уже республики. То есть, видите, мы как права республики, права народа отдельного, права земли никак не ограничиваем, каждый самостоятельно, то есть есть. И вот две палаты друг друга компенсируют тем самым. Ну, вот пока такое хочу сказать.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, вот тот процесс, о котором ты говорил, Вадим, советская власть внесла изрядный вклад по сравнению, скажем так, с российским императорским правительством. Во-первых, в 30-е годы было такое известное явление, его активным пропагандистом и так продвигателем был Каганович, такой известный сталинский нарком, который назывался «коренизация». Коренизация, и суть состояла в том, что в национальных вот этих образованиях и республиках обязательно возглавлять их должны представители титульных народов. Более того, там, где этот титульный народ оказывается не очень титульным, вот, там надо производить как бы ускоренную нацификацию, не путать нацизмом, да, нацификацию, так сказать, данного образования для того, чтобы все начинали говорить на языке, вот, который как бы считался коренным, и так далее и тому подобное. Вот это наиболее активную фазу, этот процесс прошел на Украине, потому что...
И в Белоруссии. Там,
и в Белоруссии тоже, да. Совершенно верно, потому что белорусский язык вообще он так был как бы составлен, да, искусственно достаточно. Как, впрочем, и украинский, да, в свое время. Ну, там Островенгрия поработала много над этим. для того, чтобы составить из местных наречий, скажем, некий язык, схема была одна и та же, составить из местных наречий некий язык, который бы значительно бы отличался от русского, но, во всяком случае, так сказать, мог бы претендовать на такие отличия. И вот этой вот коренизации способствовала советская власть, в частности, когда назначала вот этих вот высших руководителей, значит, исключительно из представителей титульной национальности, когда, соответственно, внедряла вот эти вот языковые, так сказать, нормы и тому подобное. Это не везде происходило, как на Украине и Беларуси. Фактически речь шла от отделения, как бы так, двух русских областей и республик от остальной России, для того, чтобы вот создать какое-то такое национальное разнообразие. Я до сих пор не могу понять, с какой именно целью, да, и что именно это преследовало. Потому что в стране и так имелось достаточно много разных наций. Но так или иначе, вот этот процесс, естественно, способствовал возрастанию, так сказать, вот этого такого популистского национализма. Это одна часть. И вторая часть, в том, что ты совершенно прав, это то, что в конечном счете от выигрыша вот этой вот национализации, да, оказываются не народы тех или иных стран, а их элита. Потому что каждый раз с новым этапом национального, как бы вот поднятия этого национального уровня внутри единой страны, они получают какой-то новый статус, больше, чем окружающие их, так сказать, люди в других областях России. И этот новый статус, он позволяет выходить на более высокий уровень управления, быть защищенным в определенном мере именно своим, фактом своей национальной принадлежности, да, и так далее, и так далее. Ну а в период раздела Советского Союза для них переставился вообще уникальный шанс. Это обрести собственный суверенитет. Что выиграет народ от суверенитета? Вот я ни в одном случае не могу найти примера, да, среди всех 15 республик Советского Союза, где бы народ отчетливо от этого что-то выиграл. Вот я недавно был в Латвии проездом, и могу сказать, что там вот ситуация, ну, я проезжал, так сказать, города по маршруту следования, так сказать, автобуса, ну, вот, соответственно, было, походил по Риге, ну, там за 40 лет практически ничего не изменилось. Самые выдающиеся здания, там, которые по провинциальной Латвии, да, идут, они построены в советский период. Ну, я имею в виду кирпичные какие-то там более высокие дома, там с надписью, еще выложенные кирпичами, 1973 там, и так далее. В Риге, ну, вообще практически ничего не поменялось. Я не знаю, может, они сейчас памятником снесли, и это считается изменением ландшафта, но, среди прочего, там, в общем, все осталось так, как было 40 лет назад. То есть, так сказать, с точки зрения населения, вообще-то так вот зрительный признак, ну, не поменялось абсолютно ничего. Но у элиты появился новый шанс. Они стали независимыми. А что значит независимыми? Это значит, что на тебя не распространяются никакие законы какого-то государства. Тебя никто не может там снять с должности. Ты сам себя избрал при помощи так называемых демократических, понимаешь, процедур, да? Вот, и сел фактически царствовать на этом месте. Ну, тебя сменяют точно такие же, при помощи точно таких же демократических процедур. Понимаете? То есть, получается такая, как бы, независимость от собственного, во-первых, народа и того, как он живет, да? А во-вторых, так сказать, от всего окружающего мира. То есть, ты сам себе хозяин. Понимаешь? Практически, я бы мог повторить корейский, так сказать, известный лозунг Чучхе, да? Только, так сказать, применительно вот не к народу, а к конкретному управителю. То есть в итоге оказалось, что вот эта вот национальная сегрегация, я бы так ее назвал в рамках России, на мой взгляд, суммарно оказала чрезвычайно негативный эффект. То есть, во-первых, она способствовала национальному разделению. Во-вторых, она способствовала выделению среди вот этих вот национальных элит, ну, грубо говоря, групп паразитов, которые спекулируют теперь на национальном единстве нации, всячески буссируют этот вопрос, потому что это единственный способ для них вообще их собственного существования. Да? И в-третьих, это вот самим, так сказать, народом как таковым, в их массе, это никаких позитивных сдвигов не принесло. Вот если даже взять самых упертых националистов, да, вот на сегодняшний день, будь то украинских, латышских, так сказать, или каких-то еще, и спросить, ну а что вам именно дана независимость? Вы сведетесь к двум тезисам. Первое, что у нас впереди светлое будущее, которого почему-то за 30 предыдущих лет не наступило. И второе, нам во всем мешает Россия. Вот это универсальный тезис во всем. Вы пойдете в Грузию, в Латвию, в Литву, в Эстонию, там еще куда-нибудь. Если у вас что-то не случилось, значит, потому что это вам мешает Россия. Ну, по принципу, если в кране нет воды, значит, выпили жиды. Понимаете? А если в кране есть вода, продолжение, значит, жид налил туда. Поэтому, с этой точки зрения, так сказать, национальный вопрос, конечно, это, на мой взгляд, это очень серьезный урок для России. И урок, который не надо повторять. Я бы свел его к следующим тезисам. Во-первых, в рамках единого государства разделение на какие-то национальные формирования, республики ли, автономные округа ли, или еще что-либо, это в принципе недопустимо. Вот единственное благо, которое, так сказать, вернее, самое существенное благо, которое было сосуждено в царскую эпоху, это царство Екатерины II, когда она своим немецким умом, даю приоритет, немецкий ум, хотя она и считала себя российской императрицей, она все это упразднила к чертовой матери сразу и радикально. Она там не стала там с каждым конкретным там царством или княжеством там говорить, а вы вот как пожелаете, а не лучше ли вам провести референдум, готовы ли вы стать губернией. Вот. А просто их всех, как говорится, раз и зачистила погребенку. Потому что не надо кошке хвост рубить по частям. Тут, как говорится, вот один точный удар, и, так сказать, он будет оптимальным, в том числе и для кошки. Вот. Во-вторых, это то, что, конечно, сама вот эта вот суверенизация, да, и вообще попытка задабривания каких-то национальностей там какими-то избыточными за счет всей остальной страны благами, будь то избыточными инвестициями, там еще во что-то, именно за счет того, что это вот национальная такая республика, ее надо развивать. Она в итоге оказывает сугубо отрицательный эффект. То есть, если кто-то чувствует, что ему просто за факт своей национальности полагается что-то большее, это начинает в нем пробуждать, как говорится, чувство, ну, как бы превосходства над всей остальной страной. Что
это начинает порождать БЛМ.
Да, да, я согласен. То есть, понимаете, вот на мой взгляд, поэтому национальный вопрос в Советском Союзе, он в большей мере, несмотря на то, что в итоге, так сказать, там, советского государства, да, действительно сложилась такая интернациональная общность, это было провозглашено Брежневым до Дома съезда партии, советский народ, и что действительно между ними было гораздо более общего, чем частного, но сама по себе вот факт вот этого вот национального разделения, он создал те самые линии, которые в итоге и разрушили этот советский народ, да, и в итоге привели к тому, что так сказать, вот эти вот противоречия на сегодняшний день, они принимают формы самые оголтелые, вплоть до военных. Поэтому вот это такой, на мой взгляд, большой...
Да. В двух моментах неправы.
Хорошо, пожалуйста.
Потому что первый момент, это Украина, она дотационной не была. Она была все-таки после РСФСР вторым субъектом Федерации Союза, донором. И во многом эталонной, была намного экономически мощнее, чем современная Украина. И в спорте тоже преуспевала, сколько она там спортсменов на Олимпиаду-то 80-го года. Да, вот это все было. Второй момент, то что нет, элита она там, которая отделилась и прибалтийская, и планируемая грузинская, и украинская, она не просто так отделяется. Она не то, что уберите Москва, уберите партия, руку с моих денег, с моей власти, что я хочу делать. Во-первых, там она действительно сформировалась и позволяет внутри себя меняться, передавать власть совершенно спокойно, демократически. Вон на Украине сколько президентов переменилось. Совершенно спокойно они никак свою политику не изменили, а наоборот с каждым разом все улучшали, скажем так, в кавычках, свои представления. о том, как в Украине надо жить. И в Прибалтике то же самое. Сколько лет не трогали эти памятники? И именно сейчас понадобилось. Уже, оказалось бы, 30 лет, сколько сменилось руководителей в странах тех. Там не сидит какой-то человек 20 лет. Там сидят совершенно разные люди, которые имели какие-то другие убеждения, во всяком случае на словах, а потом с каждым разом становились все более яростными. И как и Польша. Нет, им, этим элитам было нужно перейти в Евросоюз. Там получать деньги намного легче. Там иметь власть намного приятней. И опять-таки можешь сколько угодно себя менять, тебя не расстреляют, не посадят, партия тебя не осудит. Делай практически все, что угодно, но просто вот в рамках вот этих вот мягких, демократических, типа такой soft power, да, так хитренько. Поэтому они, уйдя от Советского Союза и перейдя в Европейский Союз, для себя сделали огромный выигрыш. Они не сделали независимость, они скорее поставили своих евробюрократов, и теперь сами все, такие маленькие и удаленькие вместе с Польшей, вместе с неуверенными представителями там из какой-нибудь Франции, Италии управляют всем Евросоюзом. Поди плохо. Намного выигрышнее, чем быть прекрасной империей.
Ну, я с тобой согласен, в том смысле, что прекрасной империи там надо как бы заслужить свой пост. И если ты, так сказать, не способствуешь там развитию страны или провариваешь в чем-то, то тебя просто выгонят, да? И выгонят не какими-то демократическими выборами при помощи всякого рода манипуляций и махинаций, которыми эти выборы, собственно, славятся все время, пока они проводятся, а просто за счет административной власти центра. Здесь же ты можешь придерживаться неких правил, а дальше в остальном, так сказать, как говорится, своя воля, куда хочешь, туда и рули. Конечно, это свободнее. Потом это доходнее. Просто не надо забывать, что, в общем, все, кто, так сказать, побывал при этой кормушке в демократические времена, он как бы в накладе не остался. Вот лучший пример сейчас и, наверное, самый актуальный для наших слушателей, это господин Зеленский, который, как бы вот ходя в одной и той же зеленой майке, тем не менее, так сказать, интенсивно набивает себе в облом карманы просто за счет того, что его 95-й квартал, в который он имеет официальную долю, фактически обслуживает всю пропагандистскую машину. И вся она вообще-то крутится, так сказать, исключительно за счет вот этой вот организации, по большому счету. Поэтому, как говорится, это такое узаконенное воровство, которое, в общем-то, демократическая власть допускает, лишь бы это был, как говорили один из американских президентов, сукин сын, но это наш сукин сын. Понимаете? Относительно, кстати, дотационности Украины, я хочу сказать. Она действительно была одной из республик-доноров, но вопрос ведь не просто в том, являешься ты, как говорится, в плюсе или в минусе. В плюсе была и другая республика, Азербайджан, допустим, да, за счет продажи нефти и прочее, да, внутренний рынок, да, России. Но вопрос, сколько из этого донорства остается тебе? Вот ты, как говорится, донор, да, ты в позитиве, но в общую, как говорится, копилку ты отдаешь вот столько, а вот Россия дает вот столько, а Азербайджан вот столько. Вы позитивны, вы не требуете дотации, это правда. Но вопрос, сколько вы отдаете, он остается разным. То есть, грубо говоря, все вот эти вот союзные проекты в основном осуществлялись за счет России. Вы говорили, конечно, да, республики, все вместе, да, все собрались, ага. Но, во-первых, часть из них есть дотационных, значит, их сразу убираем. А с остальных пропорции, как говорится, отъема сравнительно гораздо меньше. И я это видел собственными глазами. Я, на самом деле, в советское время достаточно часто бывал на Украине, в частности, с группами студентов, которых я возил туда на практику. И мне это, кстати, очень нравилось. Я предпочитал ездить на Украину, а не в какие-то там экзотические республики. Вот. Но там, собственно, уровень жизни вот именно в такой вот местности, ну, скажем так, не столичный, он был ощутимо выше, чем в России. Это было очевидно, просто видно невооруженным глазом, хотя бы по состоянию дорог, знаешь, и так далее. Вот. Ну, хорошо. Я думаю, что мы этот вопрос все-таки хотя бы в первом приближении разобрали. И давай перейдем, может быть, к вопросу наших слушателей, если не против. Тем более, что они его дополняют. Так, тут есть несколько вопросов от нашего, так сказать, тролля незабвенного. Я обязательно на них отвечу чуть позже. Но давайте вначале по существу. Так. Вопрос по теме. Считаете ли вы прибалтов, эстонцев, латышей и литовцев этнически одним народом с русскими? Насколько они захотели бы жить с русскими в одной стране? Вы знаете, я не считаю их этнически одним народом, это очевидно. Но надо понять следующее. То, что вы называете сегодня Латвией и Эстонией, это княжество Курляндское, которого была, как говорится, вот герцогиня Анна, так сказать, одна из российских императриц, и еще 18 века. И, в общем-то, оно с той поры жило как бы под эгидой России без всякого, так сказать, какого-то вмешательства и помешательства. Более того, в общем-то, до 18 года, до Ленина, а точнее говоря, Брестского мира, частью условий которого это являлось, ни Латвия, ни Эстония никакой государственной самостоятельности не имели от слова «никогда». То есть совсем. Поэтому вопрос в том, с Литвой там чуть-чуть по-другому, потому что она была в свое время Великим княжеством Литовским, которое включало в себя, кстати, немало белорусских и даже русских земель, потому что когда-то оно простиралось вплоть до Смоленска, включая его. Вот, но и было тогда, так сказать, наполовину, не наполовину, а в большей степени даже русским княжеством, хотя оно называлось княжеством Литовским. Во всяком случае, там официальным языком было русский.
Великое княжество литовское и русское.
Да, 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 да. И поэтому этнически они, разумеется, не те же самые. Но надо понять, что концепция Горбачевского времени, которая тогда как бы возродилась и тогда же и умерла, которая состояла в том, что на месте распущенных, так сказать, государств Восточного блока, назовем вот так, образуется много больших, пушистых и мелких государств, которые будут жить в мире, дружбе, согласии и жвачке, исходя из своих национальных интересов. Вот это вот провалилось тогда же в 90-е годы. Потому что стало понятно, что они могут жить только под чьей-то эгидой. И поэтому вопрос, например, для эстонцев, латышей, литовских, так сказать, согласны ли они жить с русскими в одной стране, состоит не в том, с кем они в одной стране согласны жить. Они все равно будут жить под чьей-то эгидой. Если не российской, то шведской, как они были, так сказать, в свое время. Если не под шведской, так под польской. Если не под польской, так под русской. Но так или иначе, они вот, так сказать, самостоятельными и принимающими свои решения по существу, а не по формальным признакам, быть не могут. На сегодняшний день они живут под американские эгиды. Ну, где Соединенные Штаты, где Россия, да? То есть, в общем, то, что скажут в Вашингтоне, там исполняют наяки, даже чуть-чуть забегают вперед. Ну, как в любой стае, знаешь, самая маленькая собачка, она самая смелая, она всегда убегает вперед и гавкает громче всех. Вот, вот это примерно тот же рефлекс. И поэтому вопрос здесь обладания этими территориями, это не вопрос того, что Россия как-то хотела бы за счет них прирасти или чем-то поживиться. Этого вообще нет. Вот. А просто потому, что это будет поле, которое будет занято другими и по преимуществу врагами России. Потому что другим в нем просто нет интереса никакого. Вот. Так. Ну и тут продолжение. Вы же помните, как моноэтническая Литва отсоединилась от Союза в 90-м году. Значит, они с русскими не едины. Тем более говорили, что вы эксперт по Литве, так как защищали диссертацию по ней. Ну, я действительно, моя диссертация была на предмет Литвы, но она не совсем моноэтническая. Там где-то литовцев было на тот момент процентов 80. Вот, но я объяснял основную суть. Это то, что просто бесхозными эти территории не будут. Они по определению должны лечь под кого-то. Это не я выбираю эту формулу, это то, как говорит вот исторический опыт на протяжении последних 30, а если хотите 100, а если хотите и многих веков. Вот как-то так. Если есть что у тебя добавить, говори, или я пойду дальше.
Это называется комплекс небольших стран, небольших народов. На самом деле здесь не только Прибалтика, но уж, простите меня, Финляндия не очень сильно далеко от этого ушла. То есть, да... Ленин ей также дал независимость, также это не была какой-то страной, когда-либо существовавшей. Но заняв такой после Второй мировой войны, скажем так, государство-буфер между капитализмом и социализмом, очень хорошо на этом нажилась, но не оставила какие-то свои... Там же поднять национализм в Финляндии тоже не очень сложное дело. Mm-hmm. Это, в конце концов, там не Швеция, не Франция, не Германия. Это немножечко другая история.
Так, ну и вот тут сразу несколько возражений. А вы были в Эстонии, там реально стало лучше, и качество жизни повысилось по сравнению с Россией. Достаточно побывать в Ангороде и Нарве и сравнить, а вы говорите, что там не стало лучше за 30 лет. В Эстонии не был, врать не буду. Я бывал, вернее говоря, в Эстонии не один раз, но в советское время. Там действительно жизнь была лучше. Возможно, она такой и сохранилась. Я не знаю. Вот я говорю только на том примере, который видел. Это Латвия. В Эстонии как-то специальных мотивов мне, как говорится, посещать ее нет. Я, в общем, от этого не страдаю. Вот. И, наверное, может быть, вы и правы. Я не буду здесь универсилировать. Я этого не видел. Конкретно Эстонию за последние 30 лет. Поэтому не могу, так сказать, что-то сравнивать. Я надеюсь, что вы в этом смысле берете всю широту Эстонии, а не только Таллин. Так.
Я был в Литве. И в Литве, собственно говоря, да, небольшая страна с небольшим населением, где нету высоких зданий, где много исторических зданий. Это, конечно, прикольно. Паёк натовской армии, конечно, это просто фантастика какая-то. Это, убой кормят. Это реально круто, могу сказать. Но литовская, которая там была. Но, как бы сказать, что... этой серии «Как преобразилась Эстония при Собянине?» Да.
Ну да.
Про Москву тоже можно рассказать.
А почему так получилось, что прибалты больше сегодня любят именно русских? Почему-то не шведов, не поляков, не американцев. Штаты они, наоборот, любят больше всего. Вы знаете, у штатов, с моей точки зрения, я выскажу свое индивидуальное мнение, у штатов в это время, в этом смысле, наиболее правильная политика. Национальная, с точки зрения вот внешнего мира. То есть они считают, что самое главное это Соединенные Штаты, а вы остальные, так сказать, они, в общем, так или иначе просто допущены нами к управлению. То есть они держат ими дистанцию, они не пытаются с ними заигрывать, там говорить, а как вам интересно ваше мнение, а вы не хотите ли вот сделать то или сё. У них, так сказать, есть команда к ноге. И вот это вот, эта элита, эти образования, они это на команды понимают. Они поэтому относятся к ним адекватно, как к хозяевам. Кстати говоря, на этот счет и немцы не делали никаких иллюзий. Вот, потому что у них вот способ взаимоотношения, так сказать, с прибалтийской республикой был именно такой. Ну, во всяком случае, так сказать, в последний, скажем так, гитлеровский период. И они там прекрасно их понимали. То есть сразу становилось все понятно, что да, вот тут вот пришел хозяин, у него тут в одной руке плетка, калач даже не обязательно, что есть другой. Главное, что плетка на месте. Вот. И сразу как-то становится понятно, мы так вот сразу возбуждаются какие-то рефлексы, генетическая память, выдрессированная за столетия. Вот. И сразу после этого как бы все становится на свои места. Так что я думаю, я именно этим иллюстрирую тот факт, что российская, русская политика, и сейчас советская политика по отношению к этим странам была в корне неправильной. Так же, как и, собственно, по отношению к Украине, как к национальному формированию, я имею в виду.
Вот. Как говорится, добрым словом и пистолетом можно сделать намного больше, чем только добрым словом или только пистолетом. Но Штаты любят, потому что они финансово могущественны. Как только они перестанут такими быть, сколько ненависти на них выльется после этого, сразу же со всех стран.
Ну, это правда. Это правда, особенно потому, что как только будет это произойдет, то как бы очень многие окажутся просто без средств, потому что, грубо говоря, это банкротство Соединенных Штатов, это и банкротство того всего остального мира, который как бы на него вкладывался. Кроме того, Штаты очень правильно как бы устроили, так сказать, взаимоотношения с этими странами, потому что кормят-то их не они, кормят их Европейский Союз. Да. Европейский Союз, он сам вассал Соединенных Штатов. Понимаешь, что здесь даже есть какая-то двойная такая причина любить Соединенные Штаты. Вот лучше я буду любить не того, кто меня кормит, а тот, кто его хозяин. Понимаешь, это своеобразная игра. Это все надо учитывать, на самом деле, в опыте. И именно поэтому мы и подняли эту тему, потому что это необходимо учитывать в построении будущих отношений России с этими пространствами, назовем их так. Будут они там республиками, странами или чем-то еще. Да, пожалуйста.
Да, и, конечно же, можно сказать, что вот, любит свободу. Свободу, да, это все прекрасно, замечательно. А свобода ведения бизнеса. В чем проблема как бы нас и нет проблем в Штатах? Что в Штатах-то действительно практически никаких документов не нужно, чтобы взять и зарегистрировать свой бизнес. То есть ты просто подаешь налоговую декларацию, и все у тебя как бы чики-пуки. Ну, наверное, от штата к штату там есть какие-то нюансы, это понятно. Но у нас же понятно, что ты просто так сам тебе деньги делать не дадут. Что тебя обязательно будут какие-то проверяющие организации, это в лучшем случае. А на самом деле будут брать и брать.
Не, ну, при этом тоже надо понять, что Россия, конечно, это не Эстония, если сравнивать, да? Почему? Потому что Россия достаточно большое поле для махинаций, достаточно большой рынок, достаточно большое количество ресурсов. То есть, ну так, образно выражаясь, тут есть чего красть. В Эстонии в этом смысле все проще, там красть нечего. Там, если хочешь, вот валуны, доставшиеся от ледникового периода, укради. А остальное чисто поле. Ну, травка, ну, коровы пасутся, все. Поэтому в этом чистом поле, как говорится, действовать гораздо легче. Ты открываешь любой бизнес легко. Ну, если даже тебя там в чем-то обманут. Ну, ты и так, что ты, чем ты, собственно, торгуешь? Воздухом. Виртуальным разрешением на то, чтобы ты, так сказать, там сидел где-то и чего-то мне отстегивал в качестве налогов. Ну, немножко меня обманешь. Но все равно же получаете деньги, грубо говоря, ни за что. Понимаете? Поэтому здесь как бы и отношение другое, и проверки легче, и вообще демократию вот такую вот строить, и толерантность легче. Надо понимать, что контекст, да, совершенно разный. Когда нечего красть, то и воровства становится меньше. Именно по этой причине. Так. Ну, давайте перейдем, да, вот еще такой вопрос. Смотрите ли вы «Вести недели» по воскресеньям с Дмитрием Киселевым? Они за последнее время стали говорить то же, что и вы, их точка зрения стала совпадать с вашей. Вы знаете, во-первых, я «Вести недели» никогда не смотрел. Ну, как-то так, вот не зашло. Давайте назовем это модным новым словом. С другой стороны, спасибо за то, что вы правильно подчеркнули, что это их точка зрения стала совпадать с нашей, а не наоборот. Это не мы перешли на какую-то платформу, которую «Вести недели» с Киселевым или без защищали десятилетиями, а они перешли на ту платформу, которую мы проводим в своих передачах, по крайней мере, в течение последних 22 лет. В чем вы можете убедиться, посетив, собственно, сайт нашей передачи. Поэтому, ну, я рад, что наша точка зрения оказалась в итоге именно той, которая принята сейчас, хотя ее и не называют публично. Но она была такой же и 20 лет назад.
Если по поводу что смотреть, я заметил то, что второй канал, он нацелен на такую более агрессивную риторику, такую, как бы, это сказать, не стесняясь в выражениях. А вот первый канал, он такой более умеренных, аккуратных взглядов. То есть, если смотреть что-то из пропагандистов, то, конечно, легче вытерпеть, ну, первый канал. И самое интересное, что наша пропаганда очень редко когда врет. Она очень любит там не договаривать, переиначивать, как-то, чтобы вы сами интерпретировали слова. Вот, но вот прям такого откровенного вранья, но это разве что на каком-нибудь РЕН-ТВ из серии «Безумные истории» и всякое такое. Ну, а что с «Безумных историй» взять? У нас такой формат передачи.
Ну, я тебе вообще хочу сказать, Вадим, я, во-первых, к сожалению, не смотрю ни первый, ни второй. Вот когда вы меня попрекаете, то первым, то вторым, то еще каким-то каналом. Ну, каюсь. Ну, действительно не смотрю. Вот честно вам признаюсь, ну, вот как-то не заходит. Не испытываю необходимости, скажем так.
Так. Кто здесь заглючил? Так, ну, в любом случае, хочу сказать, что действительно, там Киселёва и Соловьёва это смотреть практически невозможно. А если Соловьёв был изначально, когда вот эта операция началась, в каких-то более сдержанных нотках, то есть он показал, что он не всегда может быть вот этим вечерним, это самое дело, как его называют, пометом. Но Первый канал до сих пор старается подбирать слова более политически толерантные, да, политически корректные по отношению к Украине, к украинцам и вообще к прибалтам. То есть, да, конечно, все это сокрушается, конечно, обслуживает власть. А кому еще Первому каналу и остальным обслуживать, кто платит деньги, тот ее и танцует. Но, да, вот Второй канал смотреть практически невозможно. То есть, это нацелено на тех людей, у которых, я как понимаю, ну, не ловит Первый канал, а ловит Второй. А такие регионы, ну, даже в Калужской области, такая действительно ситуация, где Первый канал работает хуже, чем Второй. И максимально заагрессировать людей. В то время как Первый канал, наоборот, считает, что лучше сплотить людей на фоне какой-то темы, лучше как-то снизить накал страстей, да, продвигать свою позицию, но продвигать ее более-менее аккуратно. Так что таким образом, а Киселев, ну, человек, который сначала там поддерживал Ельцина, поддерживал активно Украину, ходил в вышиванки и называл себя украинцем. Потом перерисовался в другой образ, потом при интервью Дудя, ну, говорил какие-то совершенно мерзкие вещи ему лично, да, по поводу снятия штанов и так далее. Причем в интервью Дудя-то он это делал при своих детях, то есть он настоял на том, чтобы присутствовали его дети при интервью, но это, понятно, было сделано такой прием, чтобы немножечко этого Дудя обезоружить. Поэтому то, что сейчас говорит Киселев, ну, наверное, можно я мог слышать только из каких-нибудь анонсов, которые там проходят. Это не так сложно поймать какую-то патриотическую тему и потом ее продвигать, учитывая, что она висела в воздухе, по сути дела.
Да, извините, у меня все-таки... Да, компьютер пока еще не справляется и перегревается. Я буду стараться с этой проблемой побороться. Так, еще тогда возвращаясь к вопросам. Патриот Слуцкий заявил одна... Это уже я к троллю перехожу. Одна страна, один президент, одна победа. Очень похоже на Айнфюрера. Введем для нашей передачи лозунг. Одна передача, один лидер, товарищ Смирнов, одна истина. Вы знаете, я-то всегда стремился к многообразию мнений. Другое дело, что те, кто выражает иные мнения, почему-то они не всегда хотят дискутировать со мной, в чем мы, в общем, недавно смогли убедиться. Так что я-то только это приветствую. Вот. Кстати, мне тут по этому поводу есть еще и другой вопрос. Почему такие, как Милов и Кац, напрочь отказываются дискутировать с вами или любым членом бывшего ФНС из 90-х, потому что знают, что проиграют в дебатах. Понимаете, они, как я уже говорил в своих комментариях, они как бы люди, которые передергивают и знают, что они это делают. Вот это очень существенно. Вопрос не в том, что они жульничают, и просто жульничают, а в том, что они знают, что они жульничают. И поэтому тех, кто их может в этом жульничестве уличить, они очень не любят. Это понимаете, ну как играть шулеру в карты с игроком, который знает, что ты шулер, и поэтому тебе заедет канделябром прямо по физии, понимаешь, не включая, так сказать, не стесняясь публики. Вот я думаю, что здесь имеет место именно этот рефлекс. Вот. Поэтому не надо этому удивляться, это часть их, собственно, как бы я.
Вот. Слушайте, это, а Кац вообще в курсе, да, то, что надо дискутировать с кем-то? Потому что мне кажется, что пока ему на суфлёре ничего не скажут, он не... Это вообще, почему вы Смирнова обвиняете, что вот он, там одна передача, тайный кардинал этого дела вот сейчас появился на экране? Это я, так сказать, транслировал, и все. Чего вы обвиняете человека?
Да нет, это нормально. Хорошо, вы знаете, нас опять предупреждают о том, что связано время. Мы связаны время. Коротко только скажу, что вот вопрос, с чем связаны частые прогулы от Лидима и от передачи товарища Смирнова, это, соответственно, не в мой огород камень, потому что я, собственно, никогда эти свои передачи не отлыниваю, не прогуливаю. Просто если вы не в курсе, Саша Краснов со мной вести передачи не хочет. Может быть, по тем причинам, которые мы только что изложили. Вот, и поэтому, как говорится, вот мы ведем их, подбираем для этих передач нового ведущего. Вот одного из них, Вадим Кирюхин, мы только что сегодня презентовали. И надеюсь, что в процессе, скажем так, естественного отбора, пусть никто не обижается на это, да, так сказать, выявится в итоге тот тандем, который будет, так сказать, лучше всего и достойно продолжать линию нашей передачи. Вы знаете, заканчивая на этом, я хочу сказать, что вот меня редактор часто упрекает за то, что я регулярно ему, так сказать, напоминаю тему РШДГ Русич, которую я все время хотел развить вот в качестве ответа на этот вопрос, и все время мне это не удается сделать из-за лимита времени. Поэтому я вот нашему троллю АИГРЕК, который меня сказал про создателя ЧВК Енот, образование Святая Луция, РШДГ Русь и так далее, прошу обязательно напомнить мне это при нашей следующей передаче, которая будет в следующий понедельник. Я обязательно вам на нее отвечу, потому что ну сколько же можно терпеть. У меня у самого уже просто, как говорится, закипает ярость благородная. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие. Спасибо тебе, Вадим. Вот, за твои, так сказать, соучастие. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
Всего доброго.